Начинаем радиопередачу «Детский час».
Дорогие ребята, здравствуйте! Я очень рада нашей сегодняшней встрече и хочу поговорить с вами о нашем посвящении. Вы знаете, весь наш жизненный уклад зависит от нашего посвящения. Есть люди, которые посвятили себя шахматам. Они сидят на уроке географии, а в голове у них шахматные ходы. Все свободное время они проводят с друзьями, которых тоже волнует мир шахмат. Есть люди, которые так увлечены компьютерами, что им кажется, что весь мир только мегабайтами и живет, и каждая новая игра для них – это просто праздник. Когда с такими людьми общаешься, то замечаешь, что любой разговор переходит у одного на шахматы, а у другого на компьютеры. Из разговоров людей сразу видно, кто чему посвятил свою жизнь. Но в этом мире есть люди, которые выделяются из общей среды. Они чем-то очень отличаются от остальных. Злом за зло не отвечают, на тестах не списывают. Они радостные и спокойные. Но не от того, что они сильнее всех или лучшие в классе ученики, а от того, что есть у них друг, и ему они посвятили свою жизнь. И это очень заметно. Они любой разговор на своего друга переводят, иначе они не могут. То, что наполняет сердце человека, о том он и говорит. Общение с этим другом дает им спокойствие и радость. Своему другу они рассказывают о проблемах и советуются с ним перед принятием важных решений. Этот друг помогает им устоять в искушениях, когда все вокруг курят или еще что-то похуже делают. Он же открывает им пагубность таких дел. В общем, люди, о которых я говорю, они посвятили свою жизнь Иисусу Христу, Спасителю мира и Царю всей Вселенной. Поэтому они и отличаются от всех остальных людей. Эту дружбу очень ценит Иисус. Он сравнивает ее с лозой и ветвями. «Я лоза, а вы ветви», — говорит Иисус. «Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода». Давайте, ребята, послушаем рассказ «Друг прокаженных» о человеке, полностью посвятившем себя служению людям, болеющих неизлечимой болезнью, проказой. Далеко от нас, среди необъятного Тихого океана, раскинулась цепь больших и малых островов. Называются эти острова Гавайскими. Острова эти один другого краше. Берега их изрезаны причудливыми заливами, бухтами. Отроги гор покрыты лесами. У подножия их тянутся долины. Климат такой теплый, ровный и здоровый. Над головою раскинулось ясное голубое небо. Открыты острова сравнительно недавно, более 200 лет тому назад. Первое время, после знакомства коренных гавайцев с просвещенными европейцами, островитянам приходилось очень тяжело. Белые матросы и купцы всячески оскорбляли, грабили и притесняли беззащитных гавайцев. Доброму их никто не учил. Зато новых пороков пришельцы принесли очень много. На счастье бедных островитян среди них явился новый вождь, гениальный Камехамеха. Он объединил под своей властью разрозненные племена и создал единое королевство. Вскоре на островах появились христианские миссионеры. Повсюду началась проповедь любви Христовой. Семя это падало на добрую почву. Первой уверовала в учение Иисуса жена молодого короля Капиолани. Она, крестившись, мужественно разрушала грубые суеверия своего народа. Над главным островом Гавайев высилась громадная огнедышащая гора Мауна-Лоа. Гавайцы верили, что в горе живет грозная богиня Пейла, поэтому никто и никогда не дерзал всходить на самую вершину. Капиолани собрала народ и на виду у всех поднялась к самому жерлу огнедышащей горы, откуда шел дым и где по народным верованиям жила богиня Пейла. Народ в ужасе ждал страшного гнева богини и, конечно же, смерти королевы. Но все оставалось спокойным. Капиолани сошла с горы совершенно невредимой. «Пейлы там нет», — сказала княгиня. «Там отец наш живет, и везде он живет. Он один и был со мною». И поверили ей дикари всем сердцем, и с тех пор обратились они в христианство. Население Гавайских островов быстро вымирало. 200 лет тому назад, когда острова еще только были открыты, на них обитало 200 тысяч жителей. Теперь же коренных гавайцев осталось менее 10 тысяч. Так губило и до сих пор губит островитян общение с европейцами и американцами. Это, впрочем, общая участь всех аборигенов Азии, Африки, Америки и Австралии. Большинство просвещенных европейцев обращались с туземцами хуже, чем со зверями. У них отнимали плодородные земли, их грабили, обращали в рабство. Когда-то жил знаменитый путешественник и самоотверженный миссионер Давид Ливингстон. Он проповедовал африканским дикарям Евангелие и, умирая, с сожалением говорил: «Кажется, ничего не вышло из моих трудов. Чуть только я начинал просвещать вновь открытую страну, как следом за мной приходили белые торговцы, испаивали и развращали бедных дикарей. Я сеял зерна любви, а сзади шли дикие хищные звери в образе людей и топтали Божью ниву». Та же история повторилась и на Гавайских островах. Приезжие европейцы и американцы расхищали природные богатства, а гавайцы голодали, болели и год за годом вымирали. Среди других бичей на островах гавайцев свирепствовала проказа. Это древняя ужасная болезнь. Она известна около 6000 лет. А как ее лечить, люди и доселе не научились. Она медленно, как ржавчина, разъедает всего человека. Сначала на коже кое-где, чаще всего на бровях и на руках, появляются пятна. Кожа мертвеет, теряет чувствительность, волосы выпадают. Потом на лбу и на бровях выступают бугры. Нос расширяется, щеки набухают, и лицо приобретает львиное выражение. Пятна идут дальше по всему телу, переходят в опухоль и загнивают. Появляются язвы. Обнажаются кости, постепенно разрушаются и отпадают суставы пальцев рук и ног, иногда целые ступни и кисти. Нижняя губа отвисает, изо рта постоянно течет слюна. Глаза слезятся, голос становится хриплым, а дыхание – свистящим. Вид больных внушает жалость и ужас, а болезнь тянется 10, 20, 30, а иногда даже 40 лет и более. Большинство врачей проказу считали и считают очень заразной. Поэтому несчастных больных отделяют от здоровых людей, разлучают их с семьями и заключают в особые лечебницы. Они называются лепрозориями, с латинского слова «лепра», которое означает «проказа». Зараженные проказой как бы заживо умирают для близких. А откуда и как появилась проказа на Гавайях? Сначала никто не заметил ее, никто не спохватился, и болезнь быстро охватила сотни людей. Стали принимать меры, выбрали пустынный остров Молокаи и постановили отвозить туда всех больных. Сам по себе остров Молокаи – один из чудеснейших уголков мира. Море здесь мягко плещется о скалистые, поросшие нежной зеленью берега. Воздух на Молокаи душистый, прозрачный, наполненный ароматом цветущих тропических растений. Небо такое ясное, голубое, а земля богато покрыта лесами. Долины – это сплошной ковер цветов. Казалось бы, Бог создал этот райский уголок для счастья и полного благополучия людей, а они сделали в нем кладбище заживо погребенных. Каждый прибывший корабль привозил все новых и новых больных. Наконец, накопилось до 1000 человек, которые составили 2 селения. Что за жизнь здесь была? Это трудно даже представить. Это был ад на земле. Оторванные от жизни, от людей, от близких, прокаженные приходили в отчаяние. Они предавались пьянству, их всяким плохим делам. «Все равно нам погибать», — говорили они. «Для нас нет больше закона». За ними не было никакого ухода. Их не лечили, никто даже не думал их утешить, хоть чем-нибудь скрасить их горькую долю. Больные дичали и опускались до состояния животных. Так продолжалось до 1873 года, когда на остров Молокаи приехал миссионер Демиан Вестер, и жизнь прокаженных стала иной. Время от времени к прокаженным на остров Молокаи приезжали священники. В 1873 году случилось там побывать Вестеру. Он сопровождал к прокаженным епископа. Вид больных, это целое море телесных и душевных страданий, так поразили Дамиана, что он сказал себе: «Там, среди здоровых, на мое место найдутся другие, а здесь несчастные погибают без призора, без ласки, без ухода, без слов утешения. Я не могу их оставить, мое место с ними». Он стал просить дозволения остаться с прокаженными. Епископ знал силу души Дамиана и ответил согласием. «Тяжелый подвиг берешь ты на себя. Сам я никогда священника сюда не назначал. Нельзя даже пастыря насильно обрекать на жертву. Но если же тебя оставляет здесь твое сердце, то Господь тебя обильно благословит». Дамиан Вестер происходил из Бельгии. Он был сыном достаточно богатого земледельца. Старший брат его ушел в монастырь. Сам же Дамиан, по желанию отца, готовился к занятиям торговлей. Но сердце его не лежало ни к фабрике, ни к магазину. Он, будучи уже в старшем классе, попал однажды на собрание миссионеров, проповедовавших христианство язычникам. Их рассказы о трудностях евангельской проповеди, об искренности и горячности веры вновь обращенных и о высокой радости просветителя глубоко запали ему в душу. Дамиан стал мечтать о миссионерстве. 19 лет он отпросился у родителей по примеру брата в монастырь, а на 23-м году отправился на далекие Гавайи. Молод еще был Дамиан, но горячее сердце его пылало любовью к Богу и к тем еще неведомым братьям. Он знал, что они давно уже крещены, но среди них еще жили языческие суеверия, невежество и грубость. С жаром принялся Дамиан за апостольскую деятельность. Он выбрал самый глухой заброшенный уголок, где селения были разбросаны, как попало. Дорог не существовало, а народ был непросвещен. 10 лет прошли в тяжелых и неустанных трудах. Когда дело касалось его паствы, для Дамиана не было преград. Он не знал ни устали, ни опасности. Дамиан остался на острове. Больные не особенно приветливо встретили его. Они привыкли к своей грубой распущенности. Проповеди миссионера их раздражали. Но Дамиан не падал духом. Он старался как можно лучше устроить больных. Заботился об их жилищах, о пище, одежде, выстроил ряд домиков, церковь. Он отыскал ключевую воду и провел ее к жилью. Больные оценили труд Дамиана. Они стали внимательными, оставили пьянство и перестали курить. Жизнь на Молокае неузнаваемо переменилась. Сотни несчастных страдальцев обрели душевный покой. Их сердца согрелись христианской любовью. Разум озарился чистым светом евангельской веры. Некоторые даже благословляли свою болезнь. Мы получили проказу телесную, зато стали чище душою. Благословен Бог, устрояющий жизнь. Да будет во всем его святая воля. Однажды с Вестером произошел такой случай. Он подъехал верхом к горе, за которой, по его догадкам, лежало селение, где он еще не бывал. Дамиан слез с лошади, привязал ее к дереву и пошел пешком. Подъем оказался очень крутым, очень утомительным и тяжелым. Обливаясь потом, поднялся Дамиан на вершину и видит, что жилья там нет и в помине. А дальше ущелье и новая гора. Дамиан спустился на дно ущелья, вскарабкался на другую сторону горы. И там опять ничего. А впереди новое ущелье и новая гора. Снова спускается и на кручу вскарабкивается Вестер. Одежда его уже в лохмотьях, руки в крови, ноги подгибаются. Но Дамиан шепчет: «Вперед, вперед! Спасителю труднее было идти на Голгофу. Он больше крови пролил за нас». Наконец преодолена третья вершина. А за ней действительно лежало селение. Как радовался Дамиан, что он, пастырь, нашел-таки в горах своих овечек. В числе больных на острове оказалась сестра королевы. Владычица часто навещала ее. Но одно время они очень долго не виделись. Проказа за это время так сильно изъела лицо больной, что королева, увидев изуродованную сестру, разрыдалась. «Бедная сестра, как ты страдаешь? Как тебе должно быть здесь тяжело?» «Нет, «Ты напрасно убиваешься», — успокаивала королеву больная. «С нами живет человек, обновивший наш дух, утешивший нас и умиротворивший. Мы здесь по-своему счастливы, не менее, чем вы у себя». Королева была очень тронута, умилена всем, что она видела и слышала на Малакае. Она повсюду говорила о Дамиане. «Это удивительный, это святой человек. Он живет только нуждами больных. Он их врач, духовный и телесный. Он и учитель их, и плотник-строитель. Он и судья, и садовник, а при случае и могильщик». Про Дамиана стали писать в газетах. Заговорили в разных концах мира. Нашлось немало людей, которые рады были хоть чем-нибудь ему помочь. Они устраивали сборы, посылали для его больных крупные суммы денег. В Лондоне пастор Чепмен обратился к своим прихожанам с речью. «У нас здесь, в Лондоне, идет кипучая жизнь. Мы как ремни, колеса и рычаги машин. Мы снуем без конца туда-сюда. Мы в свое дело, в службу, в занятия вкладываем все свои силы, все способности и всю свою душу. А для чего все это? Какой насмешкой над чистой евангельской любовью является такая жизнь? Кругом бездна горя, страданий, нужды, пороков, а мы спокойно идем своей дорогой. Послушайте, что делает истинная христианская любовь». И Чепмен рассказал о Дамиане. Он приглашал хоть издали, посильной жертвы, присоединиться к его святому делу. Было собрано около 7 000 фунтов. Посылались пособия и из других мест. Дамиан радовался за своих больных. Он радовался тому, что теперь он может устроить их с удобством. Но он был недоволен тем, что мир заговорил о нем. Дамиан был необычайно скромен и в своем служении не видел никакого подвига. Интересно описание его внешнего вида, сделанное одним американцем, посетившим в 1881 году остров Малакаи. «Когда мы подходили к церкви, дверь ее медленно отворилась, и на пороге показался молодой священник, обратившийся к нам с приветствием. На нем была поношенная одежда, волосы его слегка в беспорядке, руки загорели и огрубели от труда, но лицо его сияло добротою и молодостью, оно сияло здоровьем, и от него веяло неустанной энергией и вместе с тем бесконечной кротостью. Его веселый смех, его ласковое радушное приветствие – просто очаровали нас. Видно было, что человек этот способен предпринять и привести в исполнение самые трудные задачи. Перед нами был тот, кто возложил на себя труднейшую и благороднейшую задачу, кто добровольно присоединился к этой толпе прокаженных. Перед нами был Дамиан, полный любви и милосердия, живущий в то время еще совершенно здоровым среди бедных своих собратьев. Дамиан пригласил путешественников в свое скромное жилище и предложил им отведать его обед. Он сам готовил себе пищу и держал только одного слугу из уроженцев острова, но не зараженного проказой. Эту предосторожность он предпринимал только для посещавших его, а сам же он жил в постоянном соприкосновении с больными. Дверь его всегда была открыта для них, так что даже у себя дома он был постоянно окружен прокаженными. Прошло еще 10 лет. Дамиан оставался невредимым, но вот в 1884 году у него показались на теле подозрительные пятна. Дамиан понял, что он заразился. Он пишет епископу в столицу письмо. «Мне кажется, что я теперь сам заразился этой ужасной болезнью. Мне нельзя уже будет больше ездить в Гонолулу, потому что теперь я сам прокаженный. Микробы эти положительно расположились в моей левой ноге и в моем ухе, а одна из бровей уже выпала. Я предвижу, что в скором времени я буду изуродован. С тех пор, как у меня не осталось ни малейших сомнений в том, что я болен проказой, я чувствую себя вполне спокойным и более чем когда-либо счастливым в среде моих братьев. Господь хорошо знает, что всего полезней для моего спасения, и, сознавая это, я с убеждением повторяю ежедневно: «Да будет воля Твоя!» Молитесь за вашего больного друга и представьте меня и несчастных моих братьев молитвам всех служителей Господа Бога». Теперь Дамиана от его дорогих больных ничто уже не отделяло. Он стал совсем их Дамианом. Он хорошо понимал, что скоро силы его стремительно пойдут на убыль, и торопился устроить на присылаемые средства больницу, новые дома, другую церковь. Весть о болезни Дамиана глубоко поразила его друзей. Разнесся даже слух, что он умер. По этому случаю он пишет брату: «Слух этот неверен. Я, к сожалению, еще жив, хотя и сознаю свою беспомощность в этом мире печали. Тем не менее, я стараюсь не оставлять моих ежедневных занятий, так как Богу угодно было поручить моим попечениям духовное состояние прокаженных изгнанников Малакаи. Вот уже 2 года, как Божьим провидением я был избран стать жертвой этой болезни. Я надеюсь быть вечно благодарным Богу за эту милость. Мне кажется, что эта болезнь может сократить и сделать более прямым мой путь к небесной отчизне. Такова моя надежда. Поэтому я принял эту болезнь как назначенный мне крест и стараюсь нести его, как Симон Киренеянин, по стопам Божественного Учителя. Прошу тебя, милый брат, помоги мне усердно твоими молитвами приобрести силу переносить все это. Хотя проказа порядочно уже завладела всем моим телом и до некоторой степени обезобразила меня, сильные боли в ногах прошли. Я еще владею руками, так что могу быть каждый день на богослужении, а это большое утешение для меня и для тех, вместе с которыми я страдаю. Здесь живут со мной 50 сироток-мальчиков, с которыми я много занимаюсь в свободное время. Смерть скосила у нас так много народа, что число наше убавилось на 500 душ. Но правительство каждую неделю большими партиями высылает новых и новых больных. Так что число наше, вероятно, вскоре удвоится или даже утроится. И если всемогущий Бог какое-то время сохранит меня в силе, умножится и моя работа собирания в житницу тех бедных душ прокаженных, которые во многом поражены более духовной, чем телесной проказой. Я же по мере сил стараюсь засевать и поливать поле, порученное мне Божественным Спасителем. Дел у меня чрезвычайно много, а время летит быстро. Покоем и радостью полно мое сердце. Мне думается, что я самый счастливый проповедник в мире, и поэтому жертва моя, которую Богу угодно было принять, чтобы сделать мое служение среди прокаженных более плодотворным, жертва эта очень незначительная и полезная для меня. Я дерзаю сказать, подобно апостолу Павлу, «Я умер, и жизнь моя сокрыта со Христом в Боге». Болезнь очень сильно обезобразила лицо Дамиана. Лоб его распух, наморщился, брови выпали, нос ввалился, уши оттопырились, а щеки были изъедены язвами. Он очень долго не знал, как страшно изменился, ибо на Малакае не было зеркал. Когда же из Англии приехал знаменитый живописец и сделал портрет Дамиана, он содрогнулся. «Какое ужасное лицо! Я и не предполагал, что так изменился!» – удивился Дамиан. Вскоре его болезнь стала быстро развиваться. Он слег и стал готовиться к смерти. «Поглядите на мои руки», – как-то сказал он с обычным спокойствием. «Они чернеют, и раны рубцуются. Это признаки того, что конец близок. Взгляните на мои глаза, в них вы увидите то же. Я наблюдал столько умирающих прокаженных, что не могу ошибиться. Конец мой близок». Смерть его совершенно не страшила. За больных тревожиться не приходилось. У Дамиана появились заместители. «Как милостив Господь!» — говорил он, умирая. «Он сохранил меня до сих пор и дал мне возможность иметь возле себя двух священников и трех добрых сестер. Труд мой окончен, я более не нужен здесь и могу спокойно умереть». 15 апреля 1889 года Дамиана не стало. Его брат Памфил, как милости, просил позволить ему поехать на место брата. И на Малакае теперь большая, вполне благоустроенная колония для прокаженных. Она памятник беспредельной и самоотверженной любви Дамиана к страдающим братьям. В ней все живут памятью друга прокаженных. Такие люди зажигают сердца огнем евангельской любви. Они укрепляют слабых духом и ободряют усталых. Друзья, вы, наверное, поняли, что жизнь людей, которые посвятили себя Иисусу, она наполнена смыслом. Эти люди и другим могут помочь, потому что у них самих есть тот, кто им во всем помогает, и это большое счастье. А вы тоже желаете иметь этого друга? Скажите ему об этом скорее, прямо сейчас. Он обязательно ответит вам. Но я должна вам сказать, этой дружбе нужно посвятить всю свою жизнь. Только так вы будете иметь радость от общения с ним и покой в ваших сердцах.
Вы слушали радиопередачу «Детский час». Для вас ее подготовили в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!